Глава 7. Князь Василий исполнил обещание, данное на вечере у Анны Павловны княгине Друбецкой, просившей его о своем единственном сыне Борисе. О нем было доложено государю, и, не в пример другим, он был переведен в гвардию Семеновского полка прапорщиком. Но адъютантом, или состоящим при Кутузове, Борис так и не был назначен, несмотря на все хлопоты и происки Анны Михайловны. Вскоре после вечера Анны Павловны Анна Михайловна вернулась в Москву прямо к своим богатым родственникам Ростовым, у которых она стояла в Москве и у которых с детства воспитывался и годами живал ее обожаемый Боренька, только что произведенный в армейские и тотчас же переведенный в гвардейские прапорщики. Гвардия уже вышла из Петербурга 10 августа, и сын, оставшийся для обмундирования в Москве, должен был догнать ее по дороге в Радзивиллов. У Ростовых были именинницы Натальи, мать и меньшая дочь. С утра не переставая, подъезжали и отъезжали цуги, подвозившие поздравителей к большому всей Москве известному дому графини Ростовой на Поварской. Графиня с красивой старшей дочерью и гостями, не перестававшими сменять один другого, сидели в гостиной. Графиня была женщина с восточным типом худого лица, лет 45, видимо, изнуренная детьми, которых у нее было 12 человек. Медлительность ее движений и говора, происходившая от слабости сил, придавала ей значительный вид, внушавший уважение. Княгиня Анна Михайловна Друбецкая, как домашний человек, сидела тут же, помогая в деле принимания и занимания разговором гостей. Молодежь была в задних комнатах, не находя нужным участвовать в приеме визитов. Граф встречал и провожал гостей, приглашая всех к обеду. «Очень, очень вам благодарен, машер или моншер». «Машер, милая, или моншер, милый», — он говорил всем без исключения, без малейших оттенков, как выше, так и ниже его стоявшим людям. «За себя и за дорогих именинниц. Смотрите же, приезжайте обедать». «Вы меня обидите, моншер. Душевно прошу вас от всего семейства, маше». Эти слова с одинаким выражением на полном, веселом и чисто выбритом лице и с одинаково крепким пожатием руки и повторяемыми короткими поклонами говорил он всем без исключения и изменения. Проводив одного гостя, граф возвращался к тому или той, которые еще были в гостиной. Придвинув кресло, и с видом человека любящего и умеющего пожить, молодецки расставив ноги и положив на колено руки, он значительно покачивался, предлагал догадки о погоде, советовался о здоровье, иногда на русском, иногда на очень дурном, но самоуверенном французском языке, и снова с видом усталого, но твердого в исполнении обязанностей человека шел провожать, оправляя редкие седые волосы на лысине, и опять звал обедать. Иногда, возвращаясь из передней, он заходил через цветочную и официантскую в большую мраморную залу, где накрывали стол на 80 кувертов, и, глядя на официантов, носивших серебро и фарфор, расставлявших столы и развертывавших камчатные скатерти, подзывал к себе Дмитрия Васильевича, дворянина, занимавшегося всеми его делами, и говорил: «Ну-ну, Митенька, смотри, чтобы все было хорошо». «Так-так», — говорил он с удовольствием, оглядывая огромный раздвинутый стол. — Главное — сервировка. То-то. И он уходил, самодовольно вздыхая, опять в гостиную.
— Марья Львовна Карагина с дочерью!
— басом доложил огромный графинин выездной лакей, входя в двери гостиной. Графиня подумала и понюхала из золотой табакерки с портретом мужа. — Замучили меня эти визиты, — сказала она. — Но уж ее последнюю приму. Чопорно очень. — Проси, — сказала она лакею грустным голосом, как будто говорила. — Ну уж добивайте. Высокая, полная, с гордым видом дама, с круглолицею улыбающейся дочкой, шумя платьями, вошли в гостиную. — Уж так давно графиня, больна была бедняжка, на бале Разумовских, графиня Апраксина, я так была рада! — послышались оживленные женские голоса, перебивая один другой и сливаясь с шумом платьев и передвиганием стульев. Начался тот разговор, который затевают ровно настолько, чтобы при первой паузе встать, зашуметь платьями, проговорить «очень-очень рада», «здоровье мама», «графиня Апраксина», и опять, зашумев платьями, пройти в переднюю, надеть шубу или плащ и уехать. Разговор зашел о главной городской новости того времени, о болезни известного богача и красавца екатерининского времени старого графа Безухова и его незаконном сыне Пьере, который так неприлично вел себя на вечере у Анны Павловны Шерер. «Я очень жалею бедного графа», — проговорила гостья. «Здоровье его и так плохо, а теперь это огорчение от сына. Это его убьет». «А что такое?» — спросила графиня, как будто не зная, о чем говорит гостья, хотя она раз 15 уже слышала причину огорчения графа Безухова. «Ну вот нынешнее воспитание. Еще за границей, — проговорила гостья, — этот молодой человек предоставлен был самому себе. И теперь в Петербурге, говорят, он такие ужасы наделал, что его с полицией выслали оттуда».
«Скажите, — сказала графиня, — он дурно выбирал свои знакомства,
— вмешалась княгиня Анна Михайловна.
Сын князя Василия, он и один Долохов, они, говорят, бог знает, что делали, и оба пострадали. Долохов разжалован в солдаты, а сын Безухова выслан в Москву. Анатолия Курагина, того отец как-то замял, но выслали такие из Петербурга».
«Да что, бишь, они сделали?» — спросила графиня.
«Это совершенные разбойники, особенно Долохов», — говорила гостья. «Он сын Марьи Ивановны Долоховой, такой почтенной дамы, и что же? Можете себе представить, они втроем достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали Квартального и привязали его спина с спиной к медведю и пустили медведя в мойку. Медведь плавает, а Квартальный на нем».
«Хороша, машер, фигура Квартального!» — закричал граф, помирая со смеху.
«Ах, ужас какой! Чему тут смеяться, граф?»
Но дамы невольно смеялись и сами.
«На силу спасли этого несчастного», — продолжала гостья. «И это сын графа Кирилла Владимировича Безухова так умно забавляется», — прибавила она. «Говорили, что он так хорошо воспитан и умен. Вот все воспитание заграничное куда довело. Надеюсь, что здесь его никто не примет, несмотря на его богатство. Мне хотели его представить. Я решительно отказалась. У меня дочери».
«Отчего вы говорите, что этот молодой человек так богат?» — спросила графиня, нагибаясь от девиц, которые тотчас же сделали вид, что не слушают.
«И ведь у него только незаконные дети. Кажется, и Пьер незаконный».
Гостья махнула рукой.
«У него их 20 незаконных, я думаю».
Княгиня Анна Михайловна вмешалась в разговор, видимо, желая выказать свои связи и свое знание всех светских обстоятельств.
«Вот в чем дело», — сказала она значительно и тоже полушепотом. «Репутация графа Кирилла Владимировича известна. Детям своим он и счет потерял, но этот Пьер любимый был».
«Как старик был хорош», — сказала графиня. «Еще прошлого года. Красивее мужчины я не видывала».
«Теперь очень переменился», — сказала Анна Михайловна. «Так я хотела сказать», — продолжала она, — «по жене прямой наследник всего имения, князь Василий. Но Пьер отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю, так что никто не знает. Ежели он умрет, он так плохо, что этого ждут каждую минуту, и Лорен приехал из Петербурга. Кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию? 40 тысяч душ и миллионы. Я это очень хорошо знаю, потому что мне сам князь Василий это говорил. Да и Кирилл Владимирович мне приходится троюродным дядей по матери. Он и крестил Борю», — прибавила она, как будто не приписывая этому обстоятельству никакого значения.
— «Князь Василий приехал в Москву вчера. Он едет на ревизию, мне говорили», — сказала гостья.
— «Да, но он давно между нами», — сказала княгиня. — «Это предлог. Он приехал, собственно, к графу Кириллу Владимировичу, узнав, что он так плох».
— «Однако, Маша, это славная штука», — сказал граф.
И, заметив, что старшая гостья его не слушала, обратился уже к барышням.
Хороша фигура была у Квартального, я воображаю.
И он, представив, как махал руками Квартальный, опять захохотал звучным и басистым смехом, колебавшим все его полное тело, как смеются люди, всегда хорошо евшие и особенно пившие.
— Ну так, пожалуйста же, обедать к нам, — сказал он.